На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 августа, в Тбилиси 21, с Ханвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава покидает свой пост. Почему следствие до сих пор не представило защите Дмитрия Калоева, российского гражданина, похищенного югоосетинскими силовиками на территории Российской Федерации, материалов дела? Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия обсудил земельный вопрос. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: цена американской нефти упала до рекордно низкого за 6 лет уровня. Турция закрыла границу с Сирией из-за наплыва беженцев. В России начали разработку нового поколения зенитно-ракетного комплекса «Бук». Цена добываемой в США нефти упала во вторник до самого низкого за шестилетие уровня. К закрытию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже за баррель так называемой западно-техасской нефти давали $43.08, что на 4% меньше, чем днем ранее. Резкое удешевление нефти последовало за сообщением Организации стран-экспортеров нефти о том, что добыча углеводородного сырья достигла рекордной за последние 3 года отметки, и девальвации китайской валюты, воспринятой на финансовых рынках как отражение тревоги Пекина по поводу ухудшающихся экономических перспектив Китая. Это означает, что тенденция увеличения предложения нефти сохраняется, в то время как ожидавшийся рост спроса, скорее всего, не материализуется из-за замедляющегося уровня экономического роста в Китае и более экономного расходования нефти в развитых странах. Падение цен нефти сопровождалось падением рыночных индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые в среднем потеряли около 1%. Американские аналитики объясняют падение опасениями по поводу глобального экономического роста и перспективы валютной войны, если другие страны решат последовать примеру Китая, чтобы помочь своим производителям. Турция временно закрыла контрольно-пропускной пункт Джежель-Вегизю в провинции Хатай, неподалеку от сирийского города Баб-Аль-Хава. Украинцы скопились толпы беженцев, которые спасаются от насилия террористической группировки «Исламское государство», развернувшей наступление в районе сирийского города Алеппо. Власти заявляют, что не могут разместить лишних людей. Временные лагеря беженцев переполнены из-за недостатка финансирования, там не хватает самого необходимого. Беженцы покидают лагеря, что вызывает растущее недовольство со стороны местного населения. Турецкие власти заявляют, что намерены отправить всех сирийцев обратно на родину, где будут созданы особые зоны безопасности под контролем гуманитарных организаций и подразделений свободной сирийской армии, которая воюет против ИГ и состоит из офицеров и дезертиров армии Башара Асада. Соглашение о создании особой зоны достигнуто между правительствами Турции и США. С начала военного конфликта в Сирии, спасаясь от насилия, турецкую границу пересекли более 2 миллионов сирийцев. На территории Турции созданы более 20 лагерей беженцев, на содержание которых потрачено более 5 миллиардов долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового российской военной базы в Армении Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве семьи и 7 человек. У Пермякова не обнаружено какого-либо хронического психического расстройства. В состоянии аффекта он также не находился. Такие результаты были оглашены в среду на заседании гарнизонного военного суда в Гюмри, где слушается дело в отношении Пермякова о дезертирстве и хищении оружия. Гособвинение по делу о дезертирстве попросило суд приговорить военного к 10 годам лишения свободы. После вынесения приговора по делу о дезертирстве в 5-м гарнизонном суде, находящемся на территории Армении и подведомственном Северо-Кавказскому окружному военному суду, Пермяков будет передан армянскому правосудию для рассмотрения дела о массовом убийстве. В России сегодня чтят память 118 моряков, погибших 15 лет назад на атомной подводной лодке «Курск». Памятные мероприятия пройдут на Северном и Черноморском флотах, где служили погибшие подводники. В гарнизоне Ведяева, откуда атомная лодка «Курск» ушла в последний рейс, состоится митинг. Траурные мероприятия также пройдут в гарнизонах подводников Северного флота и в Мурманске возле мемориального комплекса морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 человек, находившихся на борту подлодки. Согласно официальной версии, причиной гибели стал взрыв торпеды в ходе подготовки к условной торпедной атаке. В канун 15-летия катастрофы адвокат родственников погибших моряков Борис Кузнецов запустил сайт в поддержку второго издания книги, в которой он излагает собственную версию событий. В ней Кузнецов приводит полную хронологию событий, достоверные причинно-следственные связи и факты, многие из которых, как он пишет, были намеренно искажены в ходе следствия. В России начали разработку нового поколения зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом сообщил журналистам генеральный директор входящего в концерн «Алмаз-Антей» НИИ приборостроения имени Тихомирова Юрий Белый. Последней модификацией «Бук» является «Бук М-3», который может быть принят на вооружение уже этой осенью. Ракеты, выпущенные из «Бука», как предполагалось, был сбит малазийский «Боинг» под Донецком в июле прошлого года. Погибли 298 человек. Украинская сторона и западные эксперты считают, что сепаратисты использовали «Бук», переданный им российской стороной.
Это были международные новости, которые представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава покидает свой пост. Об этом решении руководитель ФФГ заявил поздней ночью, после завершения матча за Суперкубок УЕФА, который был разыгран в Тбилиси. Свой уход Сичинава объяснил тем, что достиг пика в футболе. Между тем, пока неизвестно, когда состоятся выборы нового президента Федерации. Тему продолжит Звиад Чедлишвили.
«Я человек, который убил грузинский футбол», – с улыбкой заявил сегодня перед журналистами президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава. Покидающий свою должность руководитель ФФГ счел уместным отшутиться перед теми, кто винит его во всех бедах грузинского футбола. Свое решение покинуть пост президента Федерации Сичинава огласил поздней ночью, сразу после завершения игры между испанскими «Барселоной» и «Севильей», которые встретились накануне в Тбилиси, чтобы сразиться за суперкубок УЕФА. Таким образом, заявление Сичинава прозвучало тогда, когда внимание всего мирового футбола было привлечено к Тбилиси.
«Сегодня самый лучший день для того, чтобы заявить о том, что я действительно ухожу. Примерно в течение недели я назову дату выборов нового президента Федерации футбола Грузии. Как принято в большом футболе, человек, достигнув пика, должен уйти. Мой пик был достигнут сегодня. Сегодня было торжество футбола, и я этому очень рад. Теперь я могу сказать, что повесил свои бутсы на стенку. Теперь футбол без Сичинава».
Заявил президент ФФГ. Больше он ничего не сказал. Позже генеральный секретарь Федерации Ревас Арвеладзе сказал, что Сичинава очень обижен на власти страны, которые неправильно и неадекватно оценивают его деятельность на посту президента. Тем не менее, Федерации подчеркнули, что Сичинава все же пока остается президентом. После того, как его заявление об уходе вступит в силу, он еще будет исполнять обязанности руководителя ФФГ вплоть до выбора нового президента. Первыми на заявление Сичинава отреагировали представители правящей команды, из уст которых ранее не раз звучала критика в адрес Федерации. Так, в конце июля бывший футболист, а ныне вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе заявил, что в Федерации образовалось болото. Каладзе тогда посетовал на то, что государство ежегодно тратит на грузинский футбол 40 миллионов лари, однако результатов не видно. Недовольство деятельностью ФФГ не раз выражали и в Министерстве по делам спорта и молодежи. Потому сегодня глава ведомства Тариел Хачикашвили назвал решение Сеченова уйти очень правильным, а его заявление – оригинальным шагом. Однозначного мнения относительно деятельности Звиада Сеченава на посту президента ФФГ нет у грузинских спортивных экспертов. Так, футбольный обозреватель Вахтанг Бзикадзе считает неверным подход представителей руководства Грузии, который крайне негативно оценивает деятельность Сеченава на посту президента ФФГ.
Много хороших проектов было осуществлено во время его президентства. В основном это были инфраструктурные проекты. Именно при Сеченава была заложена основа Академии детского футбола. Он вообще сделал много для развития юношеского футбола. Давайте не забывать, что при Сеченава Грузия смогла принять у себя и организовать проведение матча такого высокого уровня, как розыгрыш Суперкубка УЕФА.
Перечислил Бзикадзе. Другой футбольный обозреватель Лаша Табагари, в свою очередь, считает, что деятельность Звиада Сеченава нельзя рассматривать как исключительно плохую или исключительно хорошую. Табагари рассказывает, что Сеченава стал президентом, по большому счету, благодаря случаю.
Он еще до своего президентства сделал в Зугдиде действительно хорошую тренировочную базу для местной команды Байя. Это заметили. Ну а при прежних властях как было? Вот, мол, человек что-то делает, у него получается, почему бы его и не повысить? Так он принял участие в выборах президента Федерации футбола Грузии. Но те выборы были больше формальностью, конкурентов-то не было, а сам Сеченава был фаворитом прежних грузинских властей. В общем, вопрос его президентства был решен на правительственном уровне. Что касается плюсов и минусов его правления, то, конечно, что-то делалось, были и ошибки. Сказать, что он не делал ничего, нельзя. Но за все говорит тот факт, что национальная сборная Грузии в рейтинге FIFA стоит на 154-м месте. Вот это показатель. И никакого движения вперед нет.
Сказал Табагари. Что касается других возможных кандидатов на пост президента Федерации, то пока известно лишь об одном. Это бывший футболист Леван Кобиашвили, который считается фаворитом нынешнего грузинского правительства. Сегодня Кобиашвили вновь подтвердил, что намерен принять участие в выборах, дата которых пока, правда, неизвестна. Звиад Мчадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Мы продолжаем следить за делом Дмитрия Калоева, российского гражданина, похищенного 18 июня юго-осетинскими силовиками на территории Российской Федерации в городе Владикавказе. По заявлению его матери, правозащитника Фатимы Маргиевой, представляющей интересы сына Дмитрия, следствие до сих пор не представило защитникам материалов дела и не разрешает свиданий с подзащитным. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Юго-осетинская милиция попыталась снивелировать скандал с похищением громким заявлением, что, мол, Калоев задержан по подозрению в убийстве своего родственника Алана Маргиева, хотя тело пострадавшего еще не было найдено. На суде Дмитрий заявил, что его побоями принудили к даче показаний против себя, но суд не принял во внимание синяки на лице подозреваемого и приговорил его к 2 месяцам содержания под стражей. Через 8 дней обвинение в убийстве отпало, тело Маргиева было обнаружено в реке Ляхва на территории Грузии и передано юго-осетинской стороне. По выводам судмедэкспертизы, пострадавший умер ненасильственной смертью. Тогда следствие выдвинуло новые обвинения – оставление человека в опасности. Но это не тяжкое преступление до 1 года лишения свободы и не предполагает меру пресечения содержания под стражей. Но только не в случае с Дмитрием Калоевым, дело которого стоит на особом контроле властей, убеждена мать обвиняемого, правозащитница Фатима Маргиева. По ее словам, силовики просто не знают, как им выйти из этой ситуации, в которую они сами себя загнали. Дело в том, что Дмитрий не является гражданином Южной Осетии. Он только российский гражданин, говорит Фатима Маргиева.
Мой сын является только гражданином России. Юго-осетинское его гражданство исчезло еще во времена Кокольте. Прекрасно генеральная прокуратура это знает. Они делали запрос уже в паспортный стол и им ответили, что на такого нет никакой информации. Но тем не менее генеральная прокуратура передала в посольство информацию, что он является и гражданином Южной Осетии тоже.
Фатима Маргиева объясняет, в чем тут дело. Без второго югостинского гражданства история с похищением ее сына выглядит уж совсем дико. Исчезают последние оправдания силовиков по поводу совершенного ими преступления против Российской Федерации – похищение ее гражданина на ее же территории. По убеждениям Маргиева, есть и другой смысл в заявлениях Генпрокуратуры о втором гражданстве Калоева. Российские дипломаты в Южной Осетии, где большинство имеют двойное гражданство, избрали для себя такую модель поведения. Если обращающийся с жалобой на местные власти человек имеет наряду с российским и югостинское гражданство, то они не берут его под свою защиту, говорит Фатима Маргиева.
Фактически получается, что ты второсортный гражданин. Женщины, которые пострадали от судебной системы, от прокуратуры, от МВД, ну или их дети. Я с ними очень много общаюсь. И часто я слышала от них, Россия отказывается нас защищать, наши бесчинствуют здесь. А куда нам обращаться? Европейские организации нельзя. Тогда ты предатель, подставляешь Россию. Единственный выход остается отказаться от югостинского гражданства. Причем это говорят коренные жители Южной Осетии, которые выстояли все эти 20 лет. И теперь оказались вот перед таким этим, что югостинское гражданство им мешает быть защищенными Россией, гражданство которое они тоже имеют.
Фатима Маргиева говорит, что пыталась доказать сотрудникам консульства, что ее сын не является гражданином Южной Осетии. Для этого она обратилась в паспортный стол за справкой.
Пришла в паспортный стол, показывала доверенность от моего сына. Прошу выдать мне, где прописан мой сын и является ли он гражданином. И начальник паспортного стола, тоже боясь вышестоящих, заявляет мне, что не пишите на мое имя заявление, пишите только на имя министра. То есть даже такое мелочное дело только министр может ответить. Вы можете себе представить, в России, допустим, в любом городе, любой гражданин зашел в паспортный стол узнавать, где он прописан и является ли он гражданином, его посылают к министру внутренних дел России.
Фатима Маргиева представляет интересы сына на основании его доверенности. Это означает, что она имеет право на доступ к материалам дела, на свидание со своим доверителем. Дмитрий Калоев под следствием уже 55 дней. За все это время ни ее, ни адвокаты не ознакомили с материалами дела, не дают свиданий с обвиняемым. Фактически, Дмитрий Калоев находится в полной изоляции, ему недоступна юридическая помощь. Фатима Маргиева направила обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с требованием обратить внимание на пассивность дипломатического корпуса в деле защиты интересов российских граждан на территории Южной Осетии. Вместе с тем она направила письмо депутату Государственной Думы и члену Государственного Совета Российской Федерации Владимиру Жириновскому с просьбой вмешаться в дело о похищении российского гражданина. По словам Маргиевой, лидер ЛДПР ответил, что намерен прислать своего представителя, чтобы разобраться в ситуации. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Продолжаем программу. Вчера президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба высказался за легализацию продажи недвижимости иностранцам. Его заявление вызвало полемическую волну в социальных сетях. Граждане бурно обсуждают эту актуальную тему. А сегодня в Абхазском госмузее прошел круглый стол, главной темой которого был вопрос либерализации оборота недвижимости. В рубрике «Не круглый стол» материал нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Круглый стол организовал Константин Храпов, исполнительный директор российской неправительственной организации «Институт развития самоопределившихся государств». Участниками дискуссии были представители абхазских НПО, члены общественной палаты, предприниматели. Открывая дискуссию, Константин Храпов сказал:
сейчас недвижимость в Абхазии могут покупать только граждане республики, и нет закона, позволяющего с теми или иными ограничениями покупать недвижимость в республике для, например, российских граждан. И вот этот вопрос хотелось бы обсудить с вами, изучив отношения в обществе и ту полемику, которая идет в обществе в отношении этого вопроса. Я понимаю, безусловно, с одной стороны, есть определенные опасения граждан в отношении открытия рынка недвижимости. С другой стороны, есть ряд механизмов, есть большой международный опыт, который позволяет защитить права коренного населения, права граждан страны при открытии рынка для инвестиций, для вложений.
Он акцентировал внимание на том, что продажа недвижимости подстегнет развитие строительной отрасли, а строительство жилья может дать положительный социальный эффект и содействовать процессу обеспечения жильем нуждающихся граждан Абхазии. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба свое отношение к вопросу продажи недвижимости выразила так.
Меня очень тревожит то, что некоторые вот наши граждане, отстаивая так вот запрет на продажу недвижимости гражданам России, думают, что они отстаивают интересы страны. Но мы все знаем, что скрытая продажа идет и идет. Это имеет очень негативные последствия. Все, что в тени, это не на пользу государства, а на пользу каким-то отдельным людям. Это наносит очень большой урон имиджу Абхазии и не делает ее, конечно, более привлекательной в инвестиционном отношении. Потому что можно нескольким людям выдать такие генеральные доверенности, заверенные нотариусы, и такие случаи бывали. Кроме того, мы знаем, что доверенность на 3 года выдается обычно, а можно после этих 3 лет ее как бы аннулировать и еще кому-то выдать такую же доверенность. И очень часто это на практике происходит, и, конечно, это вызывает законное возмущение тех, кто от этого пострадал.
Нателла Акаба заявила, что никакого закона о продаже недвижимости в парламенте нет, и обсуждать депутатам пока нечего. Об этом ей сообщил спикер Валерий Бгамба. Предприниматель Беслан Кварчи не согласен с теми, кто выступает против продажи недвижимости. Один из их аргументов заключается в том, что это приведет к резкому росту цен на недвижимость, и она будет недоступна гражданам Абхазии. На это он возразил.
Цена на недвижимость и так высокая. Любой продавец недвижимости, он ориентируется на внешний рынок, знает цены и хочет продавать недвижимость. Если он как-то стал собственником, он хочет получить максимальную цену за свою недвижимость. Потом тихо-тихо находятся какие-то кривые схемы, по которым эта недвижимость продается. Потом выходит за правовые рамки и получаются какие-то негативные последствия.
Недвижимость – это актив, она должна быть в обороте, и государство должно получать от ее продажи доход, считает Кварчи. Предприниматель Вахтанг Пипе предложил расширить понятие недвижимости и напомнил, что рынок ее складывается из 3 сегментов. Это рынок жилья, рынок коммерческой недвижимости и рынок промышленных объектов. Он высказался за продажу всей недвижимости без деления ее на первичное и вторичное жилье.
Что касается рынка жилья, его мы рассматривали и в период президентства Сергея Васильевича, и до него тоже в парламенте, вот я с 2002 года как бы, этот вопрос стоял. Но всегда оно отвергалось, потому что придумывались разные схемы продажи жилья. У нас эта тема знакома всем. Как и оформить человеку проданное жилье или на кого-то под доверенность, или еще какие-то фирмы создаются под собственное жилье и так далее. Все это должно принять законную форму.
Очень конкретно сформулировал свою позицию по вопросу продажи недвижимости генеральный директор канала Абаза ТВ и член общественной палаты Рустам Хашык.
Я, насколько помню, в 2009 году на уровне президента заявлялось о намерении к постановке такого вопроса. И по сей день исполнительная власть не представила законопроект в парламент. Сами депутаты, которые также имеют право законодательной инициативы, тоже не стали инициаторами. На мой взгляд, вот все те, кто выступают якобы против, они прямо или косвенно, мне кажется, являются соучастниками этого теневого бизнеса. И они выступают против национальных государственных интересов, при этом они, естественно, прикрываются вот этим плакатом. Что в вопросе торговли с Грузией, что в вопросе торговли с недвижимостью, у нас очень странная ситуация. Вот все представители, высшие представители исполнительной власти констатируют эту проблему, но при этом никакой законодательной инициативы нет, и ситуация остается по-прежнему очень сложной. А все это работает против национальных интересов. Это коррупция и все остальное.
Представитель НПО «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчили не удовлетворена уровнем обсуждения проблемы. Она говорит.
Мне, например, не хватает вот таких серьезных, профессиональных, экспертных оценок за то, чтобы был полный запрет и закрытость рынка недвижимости, или наоборот, в пользу того, чтобы этот рынок недвижимости был открыт. Из того, что я слышу в нашем обществе, честно говоря, не слышала мнений по поводу того, чтобы без всяких ограничений открывался рынок. Этого нет. Но есть как бы две позиции. Одна – нельзя продавать недвижимость, и вторая – с какими-то оговорками, условиями и так далее можно. Чего не хватает, так это вот этого полного расклада и расчетов, что мы теряем, что мы приобретаем, так сказать, учитывая и нашу экономическую ситуацию, и политическую, геополитическую, и прочее, прочее.
Квартиры также считают, что никакие запреты на продажу недвижимости не спасут ситуацию, и все решения будут бессмысленны, если не будет реальной борьбы с коррупцией. По мнению члена Общественной палаты Надежды Венедиктовой, большой проблемой является отсутствие экспертных оценок и взвешенного анализа по любой проблеме. Она уточнила.
Никто не посчитал, сколько мы потеряли из-за того, что мы продавали только внутри. Все эти годы жилье продавалось по заниженным ценам. Может быть, в последние годы только цены немножко подросли, а до этого цены явно были неадекватны стоимости жилья. Я не экономист, но я думаю, что те, кто продали свое жилье, они потеряли в совокупности в размерах всей Абхазии десятки миллионов долларов. Эти потерянные десятки миллионов могли бы пойти как стартовый капитал для развития бизнеса. Из-за того, что мы это не получили, значительная часть бизнеса не развилась.
В ходе обсуждения предлагалось рассмотреть зональный принцип продажи недвижимости. Скажем, продавать ее или сдавать в долгосрочную аренду большие участки земли в Ачемчирском и Ткварчальском районе. Это могло бы способствовать развитию Восточной Абхазии. По мнению всех участников круглого стола, дискуссию необходимо продолжать на разных площадках, в Общественной палате или в парламенте. Но она должна обязательно проходить с участием экспертов и с разработкой предложений и рекомендаций. Нателла Акаба выразила согласие провести обсуждение вопроса продажи недвижимости в Общественной палате. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, харшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш тхенвальский корреспондент Зарина Санакоева.
«Кавказский узел» публикует статью Ларисы Сотьевой, сотрудницы британской неправительственной организации International Alert. Уроженка и гражданка Южной Осетии полтора месяца назад во время своего пребывания на родине была обвинена спецслужбами в проведении подрывной деятельности и объявлена агентом иностранного влияния. Сотьева проводит параллели между происходящим в Южной Осетии и произведением Кафки «Процесс», на театральной постановке которого она побывала недавно. «Меня гложет множество вопросов, и спектакль добавил к ним еще несколько. Некоторые из них особенно актуальны сегодня, в эпоху открытости информационных ресурсов. Как возникает паранойя в сознании среднестатистического гражданина? И самое главное, почему такое возможно? Где корни этого явления? Есть ли на это общественный заказ? И если да, то почему?» пишет Сотьева. «Я полагаю, что в первую очередь это защитный механизм. Но от чего? Я думаю, что в постконфликтных обществах это страх повторения войны, страх отсутствия надежного партнерства, страх перед новым, незнакомым, перед неизвестностью, страх раскрыть, нарушить, поменять укоренившиеся за время долгих конфликтов устои своего маленького изолированного мира». Продолжает она, подчеркивая, что зачастую защитный механизм играет регрессивную роль в обществе. И в истории этому немало примеров. Юго-осетинские медиа на этой неделе также публикуют сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития, подготовленное ведомством в ответ на публикацию на сайте nhas.ru, в которой говорилось о демографическом кризисе в Южной Осетии, где якобы уже многие годы смертность превышает рождаемость. В сообщении пресс-службы приводятся данные о рождаемости и смертности с 2009 по 2014 год, согласно которым только в 2012 году смертность в республике превысила рождаемость на 9 человек. Всего в эти годы, согласно данным, приведенным в сообщении, Естественный прирост населения республики составил 389 человек. Пользователи гостинских сайтов активно комментируют сообщения, касающиеся дефицита и роста цен на бензин в республике. На сайте Осинформ опубликована статья, в которой цитируется директор КУП «Газетнефть-продукт» Владимир Тегиев. Он рассказал, что повышение цен связано с повышением цен на ГСМ в России. Кроме того, он отметил, что «Газетнефть-продукт» отпускает товар только работникам предприятий по предварительной договоренности. Пользователь под ником «Скиф Гуар» пишет под этим сообщением: «Наглая ложь и вранье. Во-первых, в России, в том числе и во Владикавказе, бензин не подорожал. Во-вторых, уже неделю как бензин не выдается по талонам на нефтебазе. Сам работаю водителем в госслужбе и отвечаю за свои слова. В-третьих, в течение всей этой недели работники нефтебазы говорят, что бензин прибудет завтра. Типа приехали целые вагоны, но до сегодняшнего дня на нефтебазе бензина нет. У нас типичные отрицательные последствия монополии», – пишет пользователь. Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Главные фигуранты так называемого дела о кабелях – бывшие чиновники Минобороны Грузии Георгий Лобжанидзе, Арчил Алавидзе, Давид Цыпури, Гизо Глонти и Нукзар Кайшаури, восстановленные в должностях, сообщает портал «Грузия онлайн». Ранее задержанные должностные лица Минобороны были освобождены из зала суда 19 июня на поруки грузинских депутатов. С просьбой об отмене задержания в качестве меры пресечения к суду обратилась сама прокуратура. Вышеуказанные лица были задержаны по обвинению в растрате более 4 миллионов лари. За этим задержанием последовал демарш грузинского министра обороны Ираклия Аласания, после чего он был уволен с этой должности. Аласания утверждал, что задержание чиновников его ведомства имело политический характер и было направлено лично против него. Аласания также утверждает, что за всем этим процессом стоит экс-премьер Бедзина Иванишвили. В Абхазии Международный фонд АПСНЭ в рамках акции «Героям славы» установил во всех районах самопровозглашенной республики баннеры с изображением потомков абхазских махаджиров, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. По словам организаторов, цель акции – отдать дань памяти павшим на поле боя воинам. На баннерах изображены фотографии с именами представителей абхазской диаспоры из стран Ближнего Востока, погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, передает Абсны пресс. В ближайшие дни планируется приезд группы подростков из Донбасса на отдых в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Реализация проекта осуществляется при поддержке российского ДОСААФ. Куратор проекта, депутат Горсобрания Сочи Виктор Кирин, приехал в республику с целью подготовить приезд молодежи. Говоря о проекте, депутат отметил, что его реализация осуществляется на общественных началах. Приезд молодежи из Донецка и Луганска, где сейчас идет борьба за выживание, борьба за мир, также будет полезен молодежи Южной Осетии, цитирует Кирина информагентство РЭС. Он добавил, что со временем планируется привлечь в проект представителей других стран. Красавицы со всего мира съедутся на конкурс красоты «Мисс Планета 2015», который впервые пройдет в Грузии 12 сентября, сообщили организаторы конкурса. Финал конкурса состоится на сцене Большого зала столичной филармонии. Перед зрителями предстанут победительницы отборочных конкурсов из 35 различных стран. Конкурсантки прибудут в Грузию с делегациями 6 по 13 сентября, сообщает «Новости Грузия».
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Перепись населения Абхазии проводилась в 2011 году, а в 2016 там займутся переписью поголовья домашнего скота, земельных и других ресурсов. С подробностями сегодняшнего совещания Кабинета министров самопровозглашенной республики наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня премьер-министр Абхазии Артур Меквабия провел совещание, которое было посвящено трем темам – предстоящей в будущем году сельскохозяйственной переписи, инвентаризации земель, находящихся в обороте, и развитию агропромышленного комплекса. Доклад по первому вопросу сделала начальник управления госстатистики Кама Гогия. С 1 июня началась подготовка к первой в Республике Абхазия сельскохозяйственной переписи, проведение которой намечено на октябрь будущего года, если, конечно, удастся уложиться за месяц. А в отдаленных горных местностях, таких как, например, село Псху, ее придется проводить предварительно, летом. По предварительным данным, в Абхазии сейчас 69 тысяч с хвостиком домохозяйств, и на каждого счетчика придется их 150 по 6 в день, а опросных листов будет не один, как при проведении переписи населения 2011 года, а 19. Кама Алексеевна специально обратилась к журналистам с просьбой правильно донести до населения цели и задачи предстоящей сельхозпереписи, чтобы у людей не возникало ложного представления, что это делается для повышения налогов с них. И это не сведения для проведения продразверстки, пошутил премьер-министр. Руководству страны просто необходимы достоверные данные о том, чем располагает аграрный сектор. Будет подсчитано поголовье крупного рогатого скота, лошадей и так далее. Причем они содержатся не только в сельской местности, но и на городских окраинах, в частности в Сухуми. Кстати, уже после совещания я подошел к Каме Гогия и уточнил у нее, что будет переписываться и мелкая домашняя живность – куры-несушки, утки и другое. С докладом по второму вопросу выступил начальник госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба. Он сказал, что в настоящее время составляется реестр находящихся в аренде или пользовании прибрежных земель и земель, прилегающих к прибрежной зоне. Ахуба представил данные районных земельных балансов, сколько в каком районе числится гектаров пашни и других земель сельскохозяйственного назначения. Артур Меквабия так обозначил стоящие задачи.
Мы сказали, давайте проведем инвентаризацию, надо еще и понять, кому принадлежат эти земли. Конкретно. Но мы же сказали, что они могут быть в аренде. Хотелось бы понимать, арендаторы платят вообще? Ну, обещались выращивать, сеять. На летний, многолетний сделали или не сделали. К этому надо подойти очень строго. Я понимаю, что был период, когда в Абхазии была достаточно тяжелая ситуация, в том числе финансовая, политическая, экономическая. Людям отдавали эти земли тем, чтобы они как-то что-то могли сделать. Но в итоге сегодня сложилось, когда эти земли не то, что неэффективны, а зачастую вообще не используются. Вот по нашему совещанию будут расписаны поручения, которые будут записаны в сроки их выполнения.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии продолжат выплачивать субсидии за собранный виноград. Как заявил глава Минсельхоза Атар Данелия, власти собираются компенсировать виноделам потери, связанные с падением экспорта продукции. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Как и в прошлом году, правительство Грузии собирается путем субсидирования поддержать виноградарей. Размер субсидий остался на том же уровне. За каждый проданный винзаводом килограмм белого винограда фермеры получат от государства 35 тетри. За килограмм темных сортов 15 тетри. Об этом на специальном брифинге заявил министр сельского хозяйства Отар Данелия.
Экспорт вин значительно сократился по известным причинам. В регионе сохраняется нестабильная обстановка. Несмотря на то, что мы не планировали в этом году субсидировать сбор винограда, мы все же идем на этот шаг, чтобы поддержать виноградарей. Мы думаем, что отрасль пока нуждается в нашей поддержке. Однако мы не намерены вмешиваться в процесс ценообразования на рынке.
По словам министра, будет значительно упрощен механизм выплат субсидий. Если в прошлом году государство субсидировало винодельческие компании, которые закупали виноград, то теперь компенсации получат напрямую виноградари. Для получения субсидий фермер должен предоставить в банк справку, подтверждающую вес данного завода винограда. Представители винзаводов неохотно комментируют инициативы Минсельхоза. Гендиректор Табилвино Георгий Мергвилашвили говорит, что резкое сокращение экспорта в Россию и страны СНГ вынудил менеджмент компании коренным образом пересмотреть стратегию производства вин.
В прошлом году мы закупили и переработали около 6000 тонн винограда. Однако из-за кризисных явлений на рынках, на которые традиционно экспортируются наши вина, мы планируем закупить вдвое меньше винограда. Цена на виноград будет сформирована принципом спроса и предложения, хотя предположительно будет значительно ниже прошлогодней. Кризис на рынках сбыта принуждает виноделов к проявлению большей гибкости. Низкая цена и высокое качество должны быть визитной карточкой наших вин.
Заявляет винодел. В свою очередь специалисты указывают на серьезные изъяны в предложенном правительстве механизме субсидирования. Экономический эксперт Роман Гоцеридзе недоумевает, почему власти с завидным упорством финансируют отрасль, которая с прошлого года лишь складирует произведенную продукцию. Ведь ни для кого не секрет, что поставки грузинских вин на экспорт сократились почти вдвое.
Правительству необходимо направить эти средства на инфраструктуру или образование, а не заниматься популизмом. Субсидирование превратилось в некую социальную программу, с помощью которой правительство пытается задобрить население перед грядущими выборами. В своих заявлениях власти доходят до абсурда. Министр сельского хозяйства пообещал виноградарям, что государство выкупит весь виноград, который не примут винзаводы. Подобные акции противоречат сути рыночной экономики и являются разбазариванием средств налогоплательщиков. Тем более, что выделенные средства не вольются в экономику, а осядут на складах.
Заявил Роман Гоцеридзе. Эксперт по сельскому хозяйству Паата Когуашвили и вовсе окрестил планы властей не иначе, как компанейщиной.
Власти не в состоянии проявить системный подход к развитию отрасли и вспоминают о ней лишь перед сбором винограда. В министерстве заняты созданием неких штабов по сбору винограда и прочими пережитками советского прошлого.
С горечью заявил эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Юго-Осетинская народная партия углубляет сотрудничество с ЛДПР. Народники заключили договор о сотрудничестве с российскими либерал-демократами еще в 2012 году. Лидера народной партии Александра Плиева не смущают ксенофобские высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о Кавказе и кавказцах. Жанна Тарханова с подробностями.
Юго-Осетинские партии, как правило, демонстрируют избирателю близость с российскими федеральными партиями в предвыборный период. Вот и договор о сотрудничестве Народная партия подписала с ЛДПР в 2012 году. По словам лидера народников Александра Плеева, у партии схожие идеологические программы. Политика не смущают ксенофобские высказывания лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского о Кавказе и кавказцах, говорит председатель Народной партии Александр Плиев.
Только почему отрицательное видите в этом человеке, а почему не положительное? Потому что он был за правду, за справедливость. И ни разу он высказывался, что южных осетин несправедливо, может быть, обижают, убивают, оскорбляют и тому подобное. Этот человек в ответ только лишь о том, что дайте народу вдохнуть, дайте народу свободу. Все же мир держал на руку на пульсе, шла вот эта 20-летняя перманентная война в Южной Осетии. Всегда этот человек, например, высказывался даже за то, чтобы южные осетины были независимыми. Эх, там, высоких там, со всех трибун.
По словам Александра Плиева, на встрече с Геннадием Авдеевым речь также шла о признании независимости Южной Осетии со стороны новых государств. И в этом важном для республики деле связи ЛДПР со странами Ближнего Востока и арабским миром могут быть весьма полезными для югостинских политиков, считает Александр Плиев. Он верит, что таким образом можно донести до мировых держав позицию Южной Осетии и посодействовать признанию ее независимости.
Вы знаете, когда-то надо пробиваться на международную арену, надо просто знакомить себя с другими членами международного права. Ближний Восток, это Малая Азия, это и Горичный бассейн, и другие. То есть надо просто разговаривать. Надо, я не говорю, что СССР поможет раз признать там первого раза признать Южно-Осетию там каким-то, например, государством. Нет. Но налаживать связи, которые СССР есть на самом деле, и достаточно общинные, в том же, например, в Ближнем Востоке, это безусловно. И в том же, например, Иран, да. Ну, сейчас определенными политическими слоями этих государств надо работать.
Александр Плев говорит, что хотя многие страны пока не признают независимость республики, но проявляют неподдельный интерес к сотрудничеству в торгово-экономической и культурной сферах. Договоры о сотрудничестве народники также подписали с политическими партиями Словакии и Белоруссии. Югостинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что межпартийное сотрудничество способствует интеграции югостинского политического класса с российским.
Межпартийное сотрудничество при парламенте Ближнего Союза было достаточно развито. Практически по парламентской партии были заключены соглашения с Соединенной Российской партией, развивалось определенное сотрудничество. Например, достаточно активные контакты со своими российскими и СНГ-шными партиями поддерживают наши коммунисты. Народники тоже после некоторой паузы они активировали свое сотрудничество с ЛДПР. В целом, развитие партийного сотрудничества имеет позитивный характер, что он может способствовать интеграции нашего политического класса с российским.
Примечательно, что в этом же ключе высказался и заместитель руководителя международного отдела ЛДПР Геннадий Авдеев. Он отметил, что, цитирую, «Общение руководства Народной партии с Либерально-демократической партией России – одно из главных звеньев нашего будущего союза и укрепление рядов настоящих патриотов нашей Родины». Конец цитаты сказал Геннадий Авдеев. Авдеев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси, возможно, будет построен новый музей на территории археологических раскопок в старом районе города. Более 4 лет археологические работы были приостановлены и возобновились лишь пару недель назад. С подробностями Серго Брыгвадзе.
В самом сердце старого Тбилиси, недалеко от знаменитых серных бань, стоит небольшая церковь 40 севастийских мучеников. Уникальна она тем, что на настенных фресках, роспись которых завершилась совсем недавно, изображены абсолютно все известные, почитаемые в стране святые, вплоть до Ильи Чавчавадзе и отца Габриэля. Построена она была по инициативе патриарха всея Грузии Ильи II около 5 лет тому назад. Однако соответствующее решение было принято городскими властями еще в 1998 году, по той простой причине, что до 2024 года здесь и так располагалась церковь, разрушенная впоследствии большевиками. Тогда на ее месте выстроили 2-этажный дом, который вскоре тоже был разрушен, а территория с годами превратилась в песчаный холм. Прежде чем возводить новую церковь, городские власти решили провести археологическое исследование, которое бы доказало, что на этом месте ранее действительно находился храм, и обратились с этой просьбой к Центру археологии Национального музея. С того момента прошло 17 лет. На этой территории уже построены церковь и келья, а археологи все продолжают копать вокруг землю, которая не перестает радовать их новыми открытиями. Рассказать об этих открытиях «Эху Кавказа» согласился руководитель экспедиции Мэраб Дзнеладзе. «У нас лишь пара месяцев на раскопки, а работы очень много, поэтому приезжайте к 8 часам утра, чтобы не терять время», — сказал он в телефонном разговоре за день до интервью. Вообще информация о новых открытиях в Грузии по непонятной причине распространяется очень медленно. Территорию, где сегодня полным ходом ведутся археологические раскопки, ежедневно обходят тысячи коренных тбилисцев, но мало кто из них знает, что здесь воскрешается история столицы. На самом деле раскопки более похожи на строительную площадку, нежели на что-то другое. Однако сам Мэраб Дзнеладзе называет эту территорию археологической книгой, описывающей 20, а не 15 веков существования города.
Мы находимся на том месте, где Тбилиси особенно часто разрушалась, на месте, где была резиденция самой столицы. Несколько строительных слоев церкви мы обнаружили, приблизительно 4 слоев разрушения и построения заново этой церкви. Церковь меняли как более-менее свои формы, размеры, конечно, само собой. Было решено как-то продолжить раскопки. Обнаружена была стена 5 века. Если это стена Вахтанга Кургасали, царя, который перенес из столицу, из города Мцхеты в Тбилиси, то следующие раскопки нам показали, что под этой стеной старая стена. Уже там, видимо, она была построена по традициям античных грузинских строений.
Однако и на этом открытия не закончились. Всего археологам удалось раскопать 12 слоев строений, датируемых разными веками, которые и позволили исследователям опровергнуть теорию, согласно которой город существует лишь 1500 лет. Новые археологические данные доказывают, что город этот существует не менее 2000 лет, утверждает Зналадзе. Кроме крепостных стен, которые грузинам чуть ли не каждое столетие приходилось восстанавливать после набегов завоевателей, и церковных стен, здесь обнаружены остатки дворцового комплекса и уникальная баня, датируемая приблизительно первым веком нашей эры. Сама баня и бассейн значительно отличаются своими крупными масштабами от всех других бань, расположенных на территории Грузии. Это явно указывает на то, что простолюдинам вход сюда был запрещен, предполагает Мераб Дзналадзе.
Видимо, здесь была резиденция или самого царя, или те, которые руководили государством. Они были военные обычно. Целый день сидели на конях. Понимаете, сколько пили, грязи. И профилактически в этом отношении как будто реабилитационный центр был. Они не только здесь купались просто горячей водой, но и здесь и лечились они. Серебряные воды – это лечебные воды.
Кроме древнейших архитектурных построек, археологи обнаружили на этой территории массу керамических и стеклянных изделий, а также глиняные пифосы. Все эти артефакты станут экспонатами музея, который обещают построить здесь городские власти, утверждает один из участников экспедиции Ираклий Анчабадзе.
Это уже решено, это уже в проекте, и через один год у нас уже будет очень интересный музеум для туристов, для местных. Параллельно люди могут увидеть процесс раскопок.
В самой мэрии «Эху Кавказа» пояснили, что о сроках говорить рано. Создание музея пока находится в стадии идеи. Сарго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь в нашей программе «Взгляд из Изидычания». Она рассуждает о вопросах нефти и недвижимости в самопровозглашенной республике Абхазия. Текст читает Нана Плиева.
Чего хочет оппозиция? Конечно, власти. Но я не о конечной цели, а о путях продвижения к ней и сугубо из собственного жизненного опыта, из которого всегда следовало, что любая оппозиция делает ставку на свой электорат и пытается вызвать симпатии простых людей, превращая хотя бы на время себя в им подобных. Джентльменский набор прост. Говорить о делах, близких электорату, общечеловеческих ценностях, о развитии страны, обещать борьбу с преступностью и коррупцией, экологическую безопасность, социальные блага и защиту национальных интересов. Если оппозиция идет другим путем, то либо она пытается изменить мировоззрение электората под свои будущие интересы, либо ее ставка не на электорат. Сегодня в Абхазии две оппозиции. В вопросе нефти и недвижимости мнения этих двух кардинально разошлись. Но я пока о нефти, так как страсти здесь накалились да нельзя, после того, как оппозиция в виде экспертного фонда Айнар предложила объявить мораторий на добычу нефти, обосновав свое требование интересами экологической и национальной безопасности. Парламент, выслушав доводы экспертного фонда об экологической угрозе добычи нефти, в последний перед летними каникулами рабочий день создал нефтяную комиссию, которая займется изучением всех существующих документов, договоров и соглашений и представит результат своей работы на всеобщее обозрение. Такое решение парламента вызвало беспокойство в рядах другой оппозиции, которая сформировалась после выборов из бывших чиновников, имеющих непосредственное отношение к нефтяным договорам мирным соглашением под крышей партии Амцахара. И эта оппозиция озвучила свое громкое «за добычу нефти». Лидеры партии нефти приводят ошеломляющие своей убедительностью доводы о том, что сделать мы все равно ничего не сможем. Черное море и без нас загадят. Так давайте примем в этом активное участие и заработаем деньги. Здесь, конечно, идет пробуксовка с деньгами. Все, как всегда, невнятно. Кто заработает, сколько заработает. После кампании по железнодорожному кредиту, который, по словам одного из президентов, должен был обогатить страну, а на деле оказалось, что загнал бюджет в долговую яму, я очень скептически отношусь к экономическим прогнозам политиков. Но вернемся к нашим защитникам проекта нефтедобычи в Абхазии. Если добывают все государства Черноморского бассейна, то и мы должны это сделать. Ликвидируют безграмотность среди жителей Восточной Абхазии экс-кандидат в президенты Аслан Бжания и засыпает публику энциклопедическими познаниями в области морских течений. Хотелось бы вас проинформировать, что происходит в этом плане вокруг нас. 4 из 7 черноморских государств ведут добычу нефти. В Черном море есть так называемое основное черноморское течение, которое движется против часовой стрелки в сутки примерно на 50 километров. Если где-то и произойдет авария, то никто не сможет гарантировать, что последствия аварии не отразятся на нашем побережье, говорит политик, явно с целью вселить надежду на светлое будущее в жителей Восточной Абхазии. Но на этом его убойные аргументы не заканчиваются, и он направляет нефтяное пятно в сердце курортной сферы Абхазии, в Гагру, а затем на российские курорты. В качестве аргумента еще хочу привести один пример. Если вдруг на Гудаутском шельфе в ходе процесса разведки или добычи нефти произойдет авария, то пятно уйдет в Гагру, Адлер и Сочи, говорит Бжания. Здесь я все же хочу отвлечься от воспоминания, так как количество знатоков морских течений в Абхазии значительно увеличилось после того, как началась нефтяная кампания. Я просто не знаю, кому верить. Чекисту Аслану Бжане, который обещает увезти нефтяное пятно в Россию, или экологу Роману Дбар, который всего-то несколько лет назад, убеждая общественность в экологической безопасности нефтяного проекта, направлял все нефтяные пятна в западную часть Черного моря. Мне, простому человеку, все равно, куда отойдет пятно в случае аварии. Прежде чем кто-то убедит меня в выгодности нефтедобычи, я бы хотела получить гарантии того, что нефтяного пятна не будет. Но, думаю, мнение простого человека здесь совсем ни при чем. Политики готовят очередной поход во власть и бьют челом перед нефтяными магнатами.
Экспозиция, посвященная прошедшей в Тбилиси молодежной олимпиаде, проходит в детской галерее искусств имени Элены Ахвледиани. На ней представлены работы воспитанников самой галереи и учеников различных школ Грузии. О выставке и о галерее с полувековой историей расскажет Анастасия Славинская.
Когда грузинский писатель Акам Урчеладзе еще и понятия не имел, что станет писателем, трехлетняя художница Русудан Петвиашвили готовилась к своей первой персональной выставке. Впрочем, детские рисунки как Аки, так и Русудан сегодня хранятся в одном архиве – архиве детской галереи искусств имени Элены Ахвледиани. Когда будущие писатели, художники, врачи и домохозяйки только пробовали на вкус цветные карандаши и акварельные краски, она именовалась иначе – «Музей детского искусства». Убедить советские власти открыть его было непросто, рассказывает Марина Табаридзе, руководящая образовательно-познавательным отделением галереи. В поддержку осуществления этой идеи тогда выступили многие видные деятели искусства, в том числе художники Элены Ахвледиани и Ладо Гудиашвили. Музей открылся. Поначалу нам выделили зал в здании первой школы. Потом, когда работ собралось очень много и сам музей стал довольно известным, мы переехали в здание филармонии. И уже там, 25 февраля 1974 года, открылась первая экспозиция. После уже стали проходить тематические выставки, персональные, и там уже открылись первые кружки свободного рисования. Дети сидели прямо на полу и рисовали. В нашем музее побывали люди со всего мира. У нас до сих пор хранится книга отзывов. «Покажите эту галерею миру, и войны больше никогда не будет», – гласит одна из записей в ней. Действительно, более трогательное и искреннее зрелище трудно найти. Смелые, уверенные линии, яркие цвета, причудливые формы привычных, обыденных вещей. Таким видит мир, не затуманенный шаблонами, еще не знающий границ и рамок ум ребенка, индивидуальный и самобытный от природы. Кроме того, детские рисунки в какой-то степени можно считать индикатором времени, говорит Нино Акроперидзе, отвечающая за службу по связям с общественностью галереи. По ее словам, работы нынешнего поколения детей отличаются от предыдущих. предыдущего. Нынешние дети намного более свободны, и рисуют они тоже свободнее, легче, в то время как в работах старшего поколения было больше вдумчивости и глубины. Интересны и те, и другие работы, но различия налицо. Сейчас в рисунках больше яркости, свободы. Можно только предполагать, почему наблюдается именно такая тенденция, говорит Укрупиридзе. Возможно, технический прогресс, облегчивший повседневную жизнь, сказался на восприятии детей. Жизнь в целом стала быстрее и проще, а искусство неизменно идет в ногу со временем. Сейчас в галерее функционирует 5 групп. Систематически здесь проходят тематические выставки. Последняя – зарисовки на тему молодежной олимпиады. До нее была экспозиция на африканские мотивы. Директор галереи Лия Гургадзе говорит, что детей здесь обучают не только рисованию, но и прикладному искусству. Она показывает персонажей, созданных детьми для кукольного театра. Здесь Паваротти, Моцарт, по соседству с которыми расположились поросенок и бумажные пеликаны. А недавно, говорит директор, в галерее при поддержке ООН прошла специальный курс обучения группа детей с ограниченными возможностями. Ребята обучались с октября по май. Нами специально был приглашен педагог, были вовлечены психологи. В конечном счете получилась очень интересная выставка, а проделанная работа дала определенные плоды. К сожалению, это был одноразовый курс. Самостоятельно, без финансовой поддержки, мы не смогли его продолжить. Главное в работе с детьми, продолжает Гургадзе, это не мешать. Научить ребенка, как из цифры 22, проведя соответствующие соединительные линии, сделать лебедя проще простого. И лебедь действительно получится. Вот только главная цель, а это развитие фантазии, способность мыслить самостоятельно и переносить свое видение реальности на бумагу, в этом случае достигнуто не будет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.